каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну вот вам первая саечка за испуг. Сегодня нету Александра Янковского сегодня в этой студии. Да, вот этот вот коварный смех принадлежит Сергею Макрушину, а голос, который звучит из ваших радиоприемников, очень даже Павлу Казарину. Но, друзья, сегодня не на двоих будем разбирать все темы, которые нам преподнесла информационная судьбинушка. Рады приветствовать очаровательная, умная Анастасия Ринге, журналист «Украинской правды», сегодня вместе с нами. Настя, рады приветствовать.
Я, знаешь, присела в Книксон.
Окей, вы бы видели, как это было, друзья. Вы бы видели, как вы это было.
У меня короткая юбка, да.
И первая тема, да, которая тоже, я бы вот начал ее. Вы бы видели, как позавчера разворачивались события в Севастополе 10 марта в 9 часов 30 минут. Продавцы, находящиеся внутри помещений рынка, там получается, услышали непонятный шум сверху. Из отверстий на потолке посыпались элементы строительных конструкций, крыши здания. Вот как вы думаете, это что за события сейчас описываю?
Я не знаю, какой-нибудь Армагеддон.
Армагеддон.
Я не знаю, задышал вулкан на Романкоше. Что случилось? Карадаг проснулся.
Пришли сносить ларьки. У разрушителей на руках не было ни одного разрешительного документа. У разрушителей не было разрешения. Но зато была полиция и патруль народной дружины «Рубеж».
Это же в России сейчас очень модно, да? В Москве же тоже недавно была эта акция по сносу ларьков.
Кстати, только вот буквально перед эфиром вспоминали, да, то есть такое бульдозерное право.
А что ж происходит-то такое?
Все, они с продуктами разобрались, пошли дальше.
Ну, ведь ларек, это же, скажем, скрепа какая-то.
Вот частный
вообще-то... Вот ларек, он же воспет даже в песнях. Вот Шевчук, кстати, воспевал ларек.
Но тем не менее, у меня другой... Бог с ним, со скрепами, это частная собственность. Я не понимаю, вот чем должны руководствоваться городские власти, которые сносят чужую частную собственность?
Чтобы новости были иногда смешными. Я не знаю. Честно говоря, когда я читаю иногда новости из Крыма, я все время думаю, а не придуманные или настоящие?
А что больше всего в них поражает у тебя?
Гротеск. Иногда такой вот.
Пока я лезу в словарь для того, чтобы проверить правильное словарное определение этого слова. Согласен.
Ну, ведь и не только в Москве же это происходит. В Крыму такое явление достаточно уже давно наблюдается. Вот, например, не так давно, 1 февраля, в Евпатории предприниматели и продавцы рынка «Олимп» протестовали против закрытия торговых точек. Вот у нас на самом деле два таких момента репортажных заготовлено. Это вот то, что в Севастополе происходило. Давайте сейчас послушаем, а потом в Евпаторию перенесемся.
Вы что кричите?
Да вы же
заметили. Потому что он грабит.
Я вызываю. Где? У Челнового нет, полиции нет.
Это что,
грабовое государство?
Грабят! Я хочу написать заявление. Грабят! А рубеж защищает фашистов! Фашистов рубеж защищает! Хотя должен быть за Севастополь!
Как же так?
Это, кстати,
проникли все-таки в Крым.
Мне кажется, что это какое-то, знаете, машина времени. Это какие-то 90-е, да? Нет, вот ощущение того, что прям...
Вообще у меня такое иногда ощущение, кстати, друзья, это были, я так понимаю, вот фрагменты из Севастополя.
Севастополь, да, Севастополь. К Евпатории мы перейдем.
У меня такое ощущение, Настя, знаешь, после того, как Собянин, собственно, отрепетировал снос вот ларьков в Москве, это, знаешь, как отмашка. Вот многие вещи, которые в столице, ну, в России вот такая традиция, в столице отрепетировал,
да. Масштабируем на всю страну, да.
И все такие, знаешь, такие мэры сидят где-нибудь в Усть-Каменогорске. А что, можно было, да? У кого бульдозер, тот и мэр. И...
Ну, честно, Паш, но вот все эти малые формы, хотя Сережа назвал их этими духовными скрепами, но они же загаживают наши города. Они и так без того советские, некрасивые, и с этими вот ларьками. Ну, честно, я понимаю, предприниматели, малый бизнес, который, в общем, строит эти ларьки, чтобы зарабатывать, и какую-то организовывают инфраструктуру. Ну, господи, ну это же не 21 век.
Но с другой
век.
Ведь стороны, они же работают по каким-то разрешениям. Разрешения-то эти давались. И приходят вот сносить, получается, без каких-то решений судов. Просто приезжают.
Окей, все. Слушайте, все. Знаете, Настя подумала. За справедливость, Серега за право, а я рефери. Настя, парируйте.
Слушай, а я думаю о том, что новый общественный договор между россиянами и государством может начаться со сноса ларьков. Почему нет?
То есть а как? Почему должен быть договор?
Вы, если быть вы
просто уведомительный порядок.
Если вы снесете наш ларек, мы снесем ваш режим, это как?
Да, почему нет?
То есть чиновники, вот был такой Марвин Хемейер, да, если я не ошибаюсь, который грейдером восстанавливал справедливость.
Да, когда у него пытались незаконно отобрать имущество, он из своего бульдозера сделал импровизированный танк и разрушил все органы власти в городе.
Здесь наоборот, чиновник садится на грейдер. И нам восстанавливать справедливость.
Это, кстати, любопытная история. Я помню, вот.
А вы вот мы почему-то все время уходим от. А с какой они, как бы, с формулировкой они сносят?
А формулировка точно такая.
Потому
же.
Что причина должна же быть какая-то. Давайте. Зачем? Вот.
Обязательно, да? Дело в том, что севастопольские...
Не, ну это новости из России, может, и без причины.
Дело в том, что когда у севастопольских чиновников спрашивали, вот, пойдете ли вы, например, на снос ларьков и малых архитектурных форм, которые, например, существуют по разрешительным документам, у которых есть разрешение, он сказал, да, почему бы и нет. То есть я так понимаю, что это вот как раз-таки пробирование той самой старой схемы, когда, да, мы считаем, что эти малые архитектурные формы нам тут не нужны, и поэтому вне зависимости от того, есть у них разрешительные документы, нет у них разрешительных документов, мы их сносим. А если вам что-то не нравится, идите в наш суд. Это такая классическая российская формула, насколько я понимаю. Uh-huh.
Uh-huh. Ну, здесь смотрите, какая еще штука прослеживается, да? Вот мы слышали в...
Идите этом... в суд, но он все равно наш, да.
Мы в этом фрагменте слышали, как люди называют тех, кто приносит сносить вот эти ларьки, фашистами.
Да, бандеровцами. И вот... Почему не называют бандеровцами?
Ну все равно.
Извините,
а фашистов ведь... бандеровцы один.
Но ведь не пустили же в Крым ни бандеровцев, ни фашистов, ни правый сектор, никого.
Откуда они? Да? Они откуда приехали на бульдозер.
Вот может, это... быть, может быть, под водой они проникают.
А это вообще, кстати, вот любопытно, да? Вот, то есть фашист, это как в сознании, наверное, просоветско настроенного человека, такой архетип главного зла, да?
Архетип
главного босса, которого вот в идеале нужно победить. А тут внезапно оказывается, что те люди, которых они считали своими, ну, я не знаю, там, севастопольские
руководители. Я прерву, здесь должна быть схватка двух боссов, вот ко второму боссу обращение, давайте послушаем, это то, что было 1 февраля в Евпатории на митинге людей, которые протестовали против сноса рынка Олимп.
Обращаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты всей бежали на референдум 2 года назад, в 8 утра я уже стояла в очереди для того, чтобы проголосовать. Я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста. Поменяли. Если вы свою власть здесь поставили, значит, уберите этих фашистов и поставьте нормальных людей.
Что ж такое-то?
Да. Друзья, напоминаю, что на троих разбираем тему. Сергей Макрушин, Анастасия Рингис, Павел Казарин. Настя, а что ты думаешь, услышит Владимир Владимирович призывы севастопольских людей, жалующихся ему на местных боях?
Услышал, сделал вот так. Четвертая оборона Севастополя. Ха-ха-ха! Ну, я хочу рассказать вам историю. Мой
давай.
Школьный учитель истории из Грузовской средней школы имени Александра Сергеевича Пушкина, которая некогда входила в 20-ку лучших школ Украины. Ну, да, в общем, в каком-то проекте. Так вот, он очень тоже бежал впереди планеты всей на референдум, а потом оказалось, что пляж, который вот недалеко от его дома, теперь хотят приписать Артеку.
Ага. То а есть, кому он реально принадлежит власть. Этот?
Ну, раньше этот пляж, например, в Гурзуфе, он считался городским.
Ага.
Его сдавали в аренду, кто-то из предпринимателей брал, ставил какую-то небольшую плату, типа из серии там 2-3-4 гривны. И за это как бы убирали пляж от мусора, ну, на какую-то минимальную инфраструктуру организовывали. А сейчас этот пляж, судя по всему, по прошлому году еще вроде бы он, ну, как бы туда был доступ, а сейчас говорят, что это вот будет территория Артека.
И что
и
говорит твой товарищ из
ему
школу, вот, преподаватель.
И мой историк, которого я очень люблю, уважаю, но вот 2 года назад наши взгляды на представление о прошлом и будущем у нас разошлись. Он, в общем, писал письма и даже делал несколько видеообращений.
И?
О том, что, значит, мы не хотим, чтобы наши дети росли за забором, когда здесь будут ваши артековские дети в элитном лагере Артек отдыхать. Ну, честно говоря, ну, просто надо же понимать, ну, как бы услышали, не услышали. Но это просто другой тип государства, где государство это все, а люди это ресурс, да. Вот я как бы не хочу в таком государстве жить. Я вот у нас с папой очень разные взгляды. Вот мы тоже 2 года назад разошлись. на почве разных представлений и пониманий. Вот я хочу жить в государстве, где сильное общество, а не сильное государство. Где государство – это сервис, а не то, что определяет рамки. Да? И вот в этом смысле мне очень жаль россиян. Это их выбор, но при такой системе очень сложно развиваться, мне так кажется. И свободная конкуренция, когда вот государственная машина, когда престижно работает на государство, это хорошо, но когда чиновники – это какой-то привилегированный класс, и который, ну, по большому счету, как это, пастухи пасут это стадо, это вот очень видно по отношению.
Ну, вот, наверное, вот любопытно, вот соглашусь, наверное, вот все эти истории про Севастополь и про Евпаторию, где чиновник приходит, и вне зависимости от того, есть у тебя разрешительные документы на твою частную собственность, нет у тебя разрешительных документов, он просто, как бы, берет, там, не знаю, грейдер и сносит это все, это вот классическая иллюстрация
документов
про «я начальник, ты дурак».
Документов нет, но есть народная дружина рубеж.
Да, да, у кого народная дружина рубеж, тот, как бы, и народный мэр.
Мне кажется, крымчан должны немножко освежить, потому что все-таки разница между украинским государством, какое оно ни было плохое в Крыму, его иногда в Крыму вообще не чувствовалось. Но оно все-таки позволяло, ну, как-то вот громаде хоть как-то влиять на какие-то процессы, да. И это, вот, например, борьба с этим, за этот пляж, она шла уже очень давно. И каждый новый директор лагеря Артык, он пытался приписать, значит, в документах каким-то образом эту территорию лагерю. Угу. Потому что это большой пляж, он находится между двумя лагерями, и, конечно, безопаснее для детей, чтобы этот пляж принадлежал Артеку, но так как это же все народная собственность, то вот. И сейчас я думаю, что такие ситуации, они будут повторяться, и вот тут мне интересно на поведение, на реакцию крымчан. Вот готовы они будут бороться, потому что они, ну, вот там, где курортная зона, от которой зависит, например, благосостояние семей крымских.
Ты знаешь, что я позволю себе возразить? Вот, ребят, не дадите мне соврать, но всегда, ну, в масштабах всей Украины Крым считался таким самым спокойным регионом. То есть люди очень редко выходили на несанкционированные митинги. И обычно, когда митинги происходили, это чаще всего массовка была проплачена или заранее подготовлена. Подготовлены и так далее, и так далее.
Да.
А при этом по российским масштабам теперь Крым является одним из самых таких протестных, да, где люди выходят, спорят с властью, записывают обращение, я не знаю, в Кремль, там, не знаю, к Путину или Сталину и так далее, и так далее, и так далее. То есть любопытно, что самый в этом смысле такой тихий
пассивный.
И пассивный регион по украинским меркам в России, ну, как бы в рамках российской реальности, да, практически один из самых пассионарных наряду там,
ну,
с Москвой.
Давайте посмотрим, на развитие этой ситуации вот как бы в каком-то промежутке времени, потому что все-таки маленькая территория, не так много людей, там сколько, 2 миллиона человек.
2-350, да.
Ну, 2-350, если не считать, колебания, что сколько уже выехало оттуда. И я просто, ну, мне было бы это интересно, потому что, знаете, вот ведь на самом деле, если смотреть эволюционно, да, на, вот просто говорить о том, что эволюция, человеческая эволюция, она как бы приводит к некому смене режимов и смене вообще общественного договора, да, то вот тоталитаризм, то, что строит Россия, а иначе нельзя это назвать по-другому, когда ты не можешь выйти на
митинг. Гибридный тоталитаризм. Такой
когда
себе.
Ты не можешь выйти на митинг, тебя потому что волочет полиция, причем даже очень такое, скажем, не, ну, довольно... В общем, довольно, ну, как бы, довольно смешной митинг. Вот вчера или позавчера состоялся митинг в Москве. Так я о чем хотела сказать? О том, что вообще, в принципе, это эволюционное развитие граждан, оно как бы развивает и системы, в которых они обитают. А тут получается, что мы как бы, ну... Понимаете, да, моя мысль не совсем?
Система пережует, мне кажется, эти граждан. Просто на данный момент любопытно наблюдать, как их вся протестность капитализируется по принципу «царь хороший, а вот бояре плохие». Хотя, в принципе, можно понять, почему растут протестные настроения. Потому что жизнь определяется не только телевизором, она определяется еще и холодильником. А точнее тем, что внутри этого холодильника. И вот об этой теме буквально через пару секунд в нашем эфире.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Итак, Пармезан, крымский пармезан сегодня вот на троих у нас. Павел Казарин, Сергей Макрушин и наша очаровательная гостья Анастасия Рингис. И говорим мы вот о содержимом холодильника теперь, да, и вот такая вот информация. Доля фальсификата на рынке колбасных изделий в России составляет 75% продукции. Об этом заявился председатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов. Он рассказал, что в продуктах были обнаружены дешевые заменители говядины и свинины. Это соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и даже шкура животных. Кроме того, изделия содержат крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие агенты, но на упаковке об этом не написано. Настоящая колбаса дешевле 400 рублей стоить не может.
По его же словам, да, я понимаю. Да.
И вот еще такая информация, что в январе Россельхознадзор обнаружил в полуфабрикатах мясные колбаски, бактерии и листерии, которые поражают центральную нервную систему. А в 2015 году выявил ДНК лошади в продукции, которая продавалась как свиной фарш в гипермаркетах. Вот такая вот история.
Я вообще не знаю. Настя, вот тебе доводилось что-нибудь сталкиваться?
Я все ждала, когда человеческие гены или ДНК.
Простите. Все впереди, друзья.
Это как в русской народной сказке. Ты покупаешь тесто, замешиваешь себе колобка, потом он начинает с тобой разговаривать, еще из дома дёру дает, да, и ты понимаешь, что ты на самом деле всего лишь промежуточное эволюционное звено на пути от обезьяни к колобку. Ага. Твоя задача была его слепить, эволюционировать от обезьяны, слезть с дерева, отбросить хвост и слепить колобка. Да, это моя версия, на самом деле, происхождения видов. Дарвин с ней не согласен, но, конечно, он не согласен, он умер. Настя, а что вообще, вот если по твоей информации, вообще в Крыму с продуктами?
Слушай, а я когда была в Крыму, я захожу в магазин, магазины стали больше, и столько сортов майонеза я в жизни не видела, честно. Майонезы, семечек, значит, разнообразных приправ очень много, и продукты очень
дорогие.
А может
быть, это как-то повлияло на местную кухню? Может быть, какие-то блюда, исходя из такого продуктового
изобилия? Очень сложно, Сергей, из букв О, П, Ж и А сложить слово «вечность».
Ну вот семечки с майонезом, нет? Нет?
Ну я не знаю. А вот что родные говорят? Пармезана там нет, пармезан есть у нас. Да, что говорят родные?
Родные говорят...
Про продукты.
Мои родные, они просто суперватники. Они им все нравится. Поэтому не сыпьте мне соль на рану. Потому что каждый раз я думаю, в какой момент я начну жаловаться и плакать.
Ну, ладно.
Нет, я шучу, конечно. Нет, но мои родные, на самом деле, они говорят, да, продукты подорожали. Но первое время, когда продукты дорожали, они об этом предпочитали не говорить. И, в общем-то, честно говоря, ну, просто для меня эта ситуация кажется настолько ненастоящей, что, ну, в смысле, я все время чувствую, вот в Крыму, знаете, вот как бы, как будто бы все играют, что здесь как бы Россия, и уже рубли, и что-то сильно изменилось.
А в какой-то момент придет человек и скажет, ребята, все, это был капустник, все, мы заканчиваем.
Да, если без шуток, да, и следить за тем, что происходит в Крыму, можем понять, что есть проблемы вот с мясной продукцией, учитывая, что объявлен карантин в связи с африканской чумой свиней, и есть определенные проблемы с продукцией молочной, тем более, что крупнейший производитель молока, Крым Молоко, вынужден был закрыть свои заводы. В прошлом году журналисты телеканала АТР спросили у крымчан, это еще до того, как Крым Молоко начал закрывать заводы, как они оценивают качество молока в Крыму. Давайте послушаем.
По-моему, немного лучше украинское качество. Вкуснее, потому что российское, ну, как просто вода размешана с каким-то порошком.
Наверное, больше российское. Ну, не знаю, мы больше доверяем как бы России.
Кубанское очень хорошее молоко.
Украинское лучше. Цена намного дешевле. А российское чуть подороже. Вот в Полтаве был, там и качество высокое, и вкуснее молоко намного, чем российское.
Вообще, вы знаете, друзья, вот это довольно показательная история. Знаете, все познается в сравнении. С тех пор, как украинские продукты исчезли с крымских, собственно, полок магазинов, у крымчан нет возможности сравнивать качество продукции. Хотя я понимаю, что, в принципе, надо быть честным. Даже если бы 100% ответов на вопрос о сравнении качества украинской и российской продукции было бы в пользу Киева, а не в пользу Москвы, это само по себе еще бы ни о чем не говорило.
Но каша из топора может быть очень вкусной.
Ты с такой уверенностью говоришь, что у меня ощущение, что ты знаешь точный рецепт. Друзья, просто вот любопытно, что вся эта проблема началась во многом еще и после контрсанкций, которые вводила Москва. Дело в том, что после того, как были введены контрсанкции на поставку там, европейских ряда продуктов, обнаружилась одна простая вещь. Дело в том, что импортозамещение по целому ряду товарных продуктов, оно попросту не всегда работает. Потому что, знаете, как я помню, в эфире российского телеканала РБК один предприниматель говорил, вы же поймите, да, у нас есть, например, там мясная ферма. Например, мы выращиваем коров, но при этом у нас все корма, все прививки, витамины, они иностранные. Угу. Все, простите, вот эти аппараты, которые коров доят, вот угу. система автоматической дойки, они иностранные. У нас при производстве, там, я не знаю, килограмма там, российского отечественного мяса, говорил он в эфире российского телеканала РБК, там, не знаю, стоимость иностранных комплектующих, включая там все необходимые удобрения для того, чтобы выращивать кормовую базу для этих коров, доходит до 17-18%.
Стыдно признаться, о чем я сейчас думаю. О том, что можно включить еще в санкции, в прививки. Что там еще ты говорил? Вот это вот
дурь. А ты знаешь, роль санкций выполнила подешевление, удешевление рубля. Просто потому что это все сказалось очень сильно на себестоимости российской продукции. А многие люди, учитывая того, что покупательная способность россиян и крымчан не так уж и велика, они предпочитают в этом смысле, как Серега абсолютно правильно говорил перед эфиром, снижать качество продукции. Потому что у тебя есть два вывода. Либо, там, не знаю, твоя колбаса будет стоить 600 рублей за килограмм, и там ее практически никто не будет брать. Либо ты будешь ее продавать по 300, но качество у тебя будет соответствующее. И да. поэтому это является причиной того, вот, о чем мы
да,
говорим.
Есть пример, в принципе, живой. Да? Государство вот, в России регулируется законодательно цены на хлеб, и для того, чтобы при подорожании, собственно, комплектующих не дорожал конечный продукт, массово используют фуражную пшеницу, которой кормят скот при выпечке хлеба. Это выяснили журналисты проекта Current Time. Давайте послушаем Аркадия Злачевского, главу Российского зернового союза.
Пшеницу используют обычно для кормления животных и птицы. Почему ну и что? Людей стали кормить?
Ну и что? Это всего лишь экономические соображения, не более того. Это даже не нарушение законодательства и нормативов, понимаете? То, что происходит в текущей практике.
То есть можно, в принципе, и фуражом чистым кормить?
Да. А действуют это таким образом. Покупают там рядовую пшеницу 4-го класса, покупают какое-то количество для домеса фуражной 5-го класса и чуть-чуть бросают улучшители с высоким содержанием клейковины. Транспортные издержки, всякая логистика и прочее, все это немедленными темпами растет. А в то же время цена на хлеб все время трамбуется со всех уровней власти.
Вот здесь мы уже договариваемся о том, как мы будем говорить дальше о том, какую роль Крым играет в российском импортозамещении или хочет играть.
У Сергея Макрушина есть на самом деле небольшой театральный кружок.
Да.
Этот небольшой театральный кружок время от времени...
Имени Сергея Аксенова.
Да, театральный кружок Сергея Макрушина имени Сергея Аксенова. И сегодня, я так понимаю, сценка, которую описал в своей публикации в газете «Коммерсант» журналист Андрей Колесников.
Публикация называется «Икра престолов».
Да. И, собственно, там диалог между самим журналистом и Сергеем Аксеновым по поводу того, какую роль Крым может занять в российском импортозамещении. А так как мы сегодня в этой студии пытаемся все темы разбирать на троих вместе с нашей коллегой Анастасией Рингис, журналистом «Украинской правды», то вот мы как раз мимо этой колонки решили мимо не проходить.
Да, но, к сожалению, не стало достоянием, если была диктофонная запись разговора, поэтому я предлагаю сделать такую реконструкцию. Итак, друзья, кто будет говорить за Сергея Аксенова?
Ну, собственно, варианта два. Либо Настя, либо я. Настя, что ты будешь, от автора читать или от Сергея?
Я буду читать от автора.
Хорошо. Договорились. Да. Тогда, Сереж, выбирай что? Себе. Ты будешь Сергеем Аксеновым?
Ну, давай.
Давай. Я Андрей Колесников. Итак, я прихожу к тебе задавать вопросы относительно того, какое место Крым может занять в импортозамещении.
Итак, вводная.
На втором этаже нового гостевого дома резиденции в небольшом холле губернаторы, задействованные в заседании, ожидали его начала. Я подошел к главе Крыма Сергею Аксенову.
А правда, что вы предложили свои услуги по производству крымских шпрот вместо балтийских?
Правда.
Не раздумывая, а скорее не подумав, согласился Сергей Аксенов.
У нас ведь шпрот-то есть.
Шпрот?
Да.
Терпеливо пояснил он.
Килька, тюлька, вот это все.
В его голосе Я не услышала уважения к шпроту. Это был не очень хороший знак. Трудно ведь руководить производством крымского шпрота без благоговения к нему. Да еще так, чтобы шпрот этот мог составить конкуренцию латвийскому, который в сознании советского человека к тому же и всегда олицетворял, да и олицетворяет стремление к чему-то лучшему.
Мы можем до 200 тысяч тонн в год шпрота делать.
Продолжил Сергей Аксенов.
Это согласованный прогноз. Стада-то у нас ходят большие.
Я попробовал только себе представить пасущиеся стада, пасущиеся тучные стада шпрота. Ого-го.
А сейчас еще вода ниже 12 градусов опустится.
Мечтательно сказал Сергей Аксенов.
И как пойдет, сделать можно все, что угодно.
Я уже не стал говорить, что надо, чтобы получить не что угодно, а хороший шпрот желательно в масле.
А вы любите шпрота?
Я к рыбе вообще спокойно отношусь.
Пожал плечами Сергей Аксенов.
То есть к мясу неспокойно?
Да нет.
Поморщился он.
Лучшая рыба – колбаса.
Для вас, наверное, проблема шпрота не главная сейчас?
Конечно, нет.
Оживился он.
А что тогда главное?
Сергей Аксенов не ожидал, кажется, такого подвоха.
Понимаете, не обо всем я могу говорить. Полоса у нас прифронтовая, скажу, а враг использует. Зачем эти направления обозначать?
Правильно. Слабые места надо скрывать.
Так я за это говорю.
Обрадовался он.
А вообще, наверное, борьба с коррупцией прежде всего?
Все-таки решился предположить я.
Всю жизнь человечество борется с коррупцией.
Задумчиво сказал он.
И не всегда побеждает. И у нас, конечно, так же.
А ну рыба-то гниет с головы.
Да, сразу согласился и отошел. Наверное, думать дальше.
Вот такая вот история приключилась.
Я так понимаю, что на рождественское выступление мы еще это отрепетируем. Может быть, дадим маленькую серию концертов в детских домах творчества и будем претендовать на какие-нибудь почетные грамоты от местных отделений культуры.
А если... главное, чтобы не было участи Тангейзера.
А что, простите, такое участь Тангейзера?
С этой постановкой вот была же эта история.
Ну, ладно. Ладно, друзья, на самом-то деле не продуктами едиными есть вещи нематериальные, но которые порой значат значительно больше, нежели всякие, нежели то, что лежит у нас на полках в холодильнике. Поэтому буквально через пару секунд будем говорить о символическом наполнении той недели, которая вот только что закончилась.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Крымский пармезан, друзья, в ваших радиоприемниках. Партизаним и пармезаним, как обычно, по субботам на частоте 549 АМ. С нами сегодня Анастасия Рингис и Сергей Макрушин.
Да-да-да. Кружок имени... кружок Сергея Макрушина, театральный кружок Сергея Макрушина имени Сергея Аксенова.
Да. Вы знаете, на этой неделе произошло сразу два таких символических события. Это две даты из календаря, мимо которых не могли пройти, в том числе и в Крыму. В первую очередь в Крыму. И, на мой взгляд, она отображает во многом то состояние умов и то брожение в головах, которое сегодня на полуострове ощущается. Первое. Это 63-я годовщина смерти Иосифа Сталина, которая была 5 марта, и которую в том числе крымские коммунисты не преминули отметить. А второе, это как раз-таки 9 марта и день рождения Тараса Шевченко. Я напомню, что 5 марта, по случаю годовщины Сталина, годовщины смерти Сталина, собрались на привокзальной площади Севастополя местные коммунисты, и они обратились к российскому губернатору Сергею Миняйло с просьбой создать в регионе памятник советскому вождю. По их словам, это будет восстановление исторической справедливости. Давайте послушаем.
Правительство Сталина позволило нам в самые трудные годы, когда была потеряна Севастопольская и Новороссийская база, не отдать Черное море немцам. Они никогда здесь не безраздельно не хозяин. Благодаря сталинскому флоту, построенным именно здесь, в Севастополе. В 1948 году он подписал указ, согласно которому в 3 года был восстановлен красавец Севастополь. В Севастополе не принято, дорогие мои, трогать памятники воинам. То, что свершилось в 1956 году, когда втихаря уничтожили памятник Сталина, он должен быть восстановлен. На этом скромном месте он должен тут стоять.
Вот эта вот ситуация по Сталину и те заявления, которые звучали, кстати, ну понятно, что местным коммунистам никто никакие митинги памяти в честь диктатора проводить не мешал.
А вот в Симферополе сложилось точно наоборот. Там не разрешили активистам Украинского культурного центра проводить 9 марта митинг, посвященный украинскому поэту, писателю, художнику Тараса Шевченка. Местная администрация, подконтрольная Кремлю, запретила проукраинским активистам проводить акцию, а силовые ведомства, в том числе и прокуратура, пригрозили ответственностью за провокации, как они это назвали. Об этом сообщил один из лидеров Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин. Давайте послушаем.
Мы подавали заявку в конце февраля месяца для проведения митинга к дню дня рождения Шевченко. Получили 3 марта отказ о согласовании с городской администрацией нашего мероприятия. И через неделю, в конце той недели, в четверг, был вызов в прокуратуру, где было вручено предостережение о ненарушении законодательства Российской Федерации и ведении экстремистской деятельности на территории России. Также на следующий день было вручено предостережение от МВД.
Друзья, мы как раз вот не устаем, на самом деле, ну, как бы поражаться тому, сколь разные информационные поводы приносят нам, способен нам приносить полуостров в своем информационном лоточке. Настя, что ты думаешь? Вот тебе два информационных повода. А сейчас, знаешь, как в школе, сочинение. Вот что бы ты в этом сочинении написала?
Я думаю, что, знаешь, склонность к болезни Паркинсона надо проверять по отношению к Сталину. Тест на Сталина. Ну, честно говоря, ну, что сказать? Вот, знаешь, есть поношенные вещи, а есть поношенная ментальность. Вот эта ментальность, она как бы, ну вот, ее можно отправить, не знаю, в музей, в кунсткамеру. Но это просто не своевременно, ну, как бы, это настолько не... Мне это настолько неинтересно, что, честно говоря, я даже думать не хочу об этом. Да, я так рада, что запретили коммунистов в Украине, честно. Какое это счастье? Серьезно. Ну, коммунизм... Ну...
Об этом можно было бы не думать, но эти люди, эта ментальность, та, о которой ты говоришь, она в первую очередь касается полуострова и тех людей, которые там живут. Потому что, знаешь, нормальное общество – это не то, которое договорилось, в первую очередь о понимании добра и зла.
Да.
Если, например, в обществе не существует консенсуса в отношении каких-то, например, исторических фигур, тем более тех наследия, которых вот пробивается и в нашу жизнь повседневную, например, о Сталине нет консенсуса, да, то представляем себе Крым. Есть крымские татары, для которых Сталин – это в первую очередь депортация. Да? И не только крымские татары, еще, например,
много
там
народов,
крымские немцы, да, болгары, крымские греки и так здесь... далее. Все народы крымские,
здесь,
которые
здесь, пережили депортацию. Здесь непонятно, как вот можно после такого, да, как-то пытаться реанимировать память о человеке, на котором тысячи...
Что вообще такое сталинизация? И что такое десталинизация для тебя?
Угу. А слушайте, а десталинизация, она же проходила... Там же был культ развенчания культа личности и все такое прочее. Вроде бы как они... Была эта прививка, знаете?
Так было развенчание, а сейчас что?
В прививочном календаре или пропустили одну какую-то дату, и все повернулось.
Знаешь, мне понравилось, как один мой коллега сказал по поводу той десталинизации, которая происходила при Хрущеве. Он говорит, вы же понимаете, что номенклатура, по сути, сохранялась даже там, самой, во многом тоже сталинская, да? То есть, да, по большому счету, развенчивали только Сталина и его, ну, самое ближайшее окружение, вроде Берии и так далее. Он говорит, представьте, вот, например, современную Россию. Что-то происходит там с президентом, да? И, например, президентом становится, ну, например, нынешний спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Угу. И он в какой-то момент выходит на трибуну и говорит, мы должны признать проблемы и вот, я не знаю, перекосы в управлении, которые были при Владимире Путине. Нами была развязана там несправедливая война против Украины и так далее, и так далее. Но при этом все люди, которые будут сидеть в зале и аплодировать ему, это все те же самые министры обороны, там, Сергей Шойгу. Вот представь, говорит такую картинку, и ты поймешь, что такое была десталинизация при Хрущеве. Когда весь ворох проблем объявляется наследием одного единственного человека, а не наследием системы как таковой.
Но мне кажется, что это прямое следствие того, что выстроена вертикаль власти. Так всегда происходит. Ну вот, когда в Украине эта власть поменялась, ну, кто был во всем виноват-то прежде всего и единолично практически?
Ну, Янукович, разумеется.
Правильно.
У нас же тоже...
Семья. Правильно. Семья эвакуала.
Семья, да.
Но хорошо.
А ведь множество-то людей-то все равно и здесь-то остались-то. И иллюстрация даже им нипочем. Вот, вот так вот бывает. Ну, давай, вот я еще хотел бы обратить...
Сережа нам только что популярно доказал, что история — это уроборос, который всякий раз кусает свой собственный хвост, и мы обречены ходить по кругу.
Да, я бы вот еще о чем хотел поговорить. В Крыму начала действовать вот активно общественная организация «Украинская община Крыма». И сайт «Крым Реал» сообщает о том, что организацию эту возглавил Олег Усик, зарегистрированный в Селедонского Симферопольского района, и он является депутатом местного совета от Российской партии «Единая Россия».
Настя, что думаешь?
Я думаю, что это имитация. Ну, а что еще думать по этому поводу?
А зачем?
А затем, чтобы знаешь, как это не плодить конкурентов, а занять нишу.
То есть, то есть, условно говоря, иметь возможность всем сказать: ребята, посмотрите, у нас никакой украинской культуры.
Конечно, да. Вот у нас даже человек в шароварах ходит
вот
по
специально
нашему поселку.
Да, и вареники ест. Да. Мы ему за деньги платим с 15 до 17.
Да, да, по датам.
Да, обязательно.
Так это же всегда так было. Ну, как бы.
То есть вот эта вот, условно говоря, ставка на национальные культуры в том же Советском Союзе, такая ставка на шароварщину, да, то есть, условно говоря.
А это не сталинский подход ли случайно?
Ну, вот хороший вопрос. Я все-таки не считаю себя таким большим знатоком истории его правления для того, чтобы говорить. Но, в принципе, это как бы вот себе такое вполне себе вписывается в национальную политику большевиков. А по поводу Шевченко, вот почему запрещать памятник? Вот, с одной стороны, создавать культурную автономию украинцев и ставить единоросс ее возглавлять, а с другой стороны запрещать митинг у памятника Шевченко в день рождения Кобзаря. Почему?
Я не знаю, это как ответить на вопрос, почему люди болеют шизофренией.
А вот представь, что ты в голове у Сергея Аксенова.
Не знаю. Это, знаешь, я вот недавно написала пост о том, что русский мир одной рукой крестится, другой убивает. И это для них все нормально. Ну, потому что, ну, в общем, причинно-следственная связь нарушена. Если бы она не была нарушена, то вопрос как бы со Сталиным, он бы вообще не поднимался.
Вот в Крыму за годы украинской независимости, вчера изучали мы этот вопрос, 9 памятников Тарасу Шевченко стоит.
9?
9 памятников. И 3 из них, как минимум, это не те памятники, которые вот были изготовлены в Крыму. Симферопольский подарил город Калуш Ивано-Франковской области, Керченский тоже какой-то город подарил, и Ялтинский, он вообще из Аргентины. Памятник. А вот памятников Ленину-то сколько в Крыму?
Ой, да, я боюсь считать. Мне кажется, вообще во многих селах и поселках никакой другой достопримечательности, а самое главное, центральный какой-то вот такой внутренней достопримечательности, где митинг провести, кроме памятника Ленина или бюста Ленина, и даже и нету.
Я хотела вам сказать, что я считаю памятники Ленина, это, знаете, как эти порталы в иное измерение. Я даже боюсь к ним подходить. Я серьезно. Но у всех же должны быть свои тараканы. Вот у меня они такие. Они очень боятся Ленина.
Самый страшный, наверное, это тот памятник, который стоит в Ленинском районе в Ленина на площади Ленина. Ленин?
Да,
это, наверное. С ним можно сравнить только, наверное, мавзолей. Ну, там же вообще центр силы в рамках вот этого подхода.
Просто знаете, вот что как бы... В чем самая большая трагедия сталинизма? В том, что, на мой взгляд, каждый народ, рожденный на какой-то территории, он имеет какую-то вот непосредственную связь с этой территорией, да, как писал Гумилев, ландшафт формирует наше сознание, наш характер и так далее. И вот что сделал Сталин? Да, он перемешал все народы, лишив вот этой глубинной связи со своим прошлым, со своими корнями, со своим родом. И сейчас вот почему вот эта советская культура? Вы знаете, вот пространство, все как бы поменялось, да, ну, советское государство, оно было таким отцом, да, но при этом все граждане этого государства были беспризорниками, сиротами. Мы все как будто бы выросли, но я в меньшей степени, потому что я достаточно молодой человек и почти не помню мороженое по 25 копеек, но мы все как будто бы выросли в какой-то, знаете, вот в детском доме. когда в детском доме какая ключевая проблема? Дети не адаптированы к жизни. И получается, что советские граждане, они настолько не адаптированы к жизни, что они не способны создать что-то ценное для себя, да? Ну вот поэтому можно там сымитировать какую-то культуру. Почему за 25 лет независимости у городов не появилась своей стратегии развития? Потому что люди, как и детдомовцы, они еще не поняли, что это вот их города, их земля, их улица, что они с этим связаны органично. И, в общем, да, поэтому для меня трагедия Сталина в том, что он поломал вот именно психику и дух народов. К этому очень долго нужно приходить, и чтобы восстанавливаться, нужно проходить такие катаклизмы, как вот то, что проходит сейчас Украина с этим отделением от российской.
Вообще, ты знаешь, согласен, но тут есть еще один любопытный момент. Вот те люди, которые ностальгируют по сталинскому периоду, во-первых, они же ностальгируют по придуманному ими самими сталинскому периоду.
Когда по своей молодости.
И многие, ты знаешь, даже, наверное, родились после Сталина. То есть, там, не знаю, в каких там 50-е годы, да?
Ну, Паша, мне кажется, что просто все хотят, чтобы кто-то другой навел порядок.
Верно.
Им кажется, чтобы Сталин навел порядок.
Причем порядок в отношении кого-то другого, а не в отношении них, да? Хотя на самом-то деле, скорее всего, именно они первые вот в жернова любой репрессивной машины и угодили бы. Просто есть такое любопытное. Вот ты упомянула о советском гражданине как об инфантильном порождении, об инфантильном таком создании, и с этим трудно не согласиться, потому что многие люди, они ведь, знаете, хотят сильное государство как стеночку, о которую можно опереться. Из серии «Да, я жил плохо, но держава была большая и могла уничтожить весь мир,
да,
превратив радиоактивный
детей.
Пепел».
Кто-то есть большой и сильный, который решит. Они же там решили, иногда говорит
так,
мне мой отец.
Нежелание взрослеть просто.
Кто эти они? Они кто это? Это такие же люди.
Так в чем дело? Взрослеть не хотим?
Нет, или смотри, когда у человека поломанная психика, для того, чтобы его восстановить, нужна как бы специальная реабилитация, да. Например, мне очень нравится такой пример из Элвина Тофлера, это американский социолог, который написал книжку «Шок будущего». Он говорит про центры введения в новую реальность. Понимаешь, проблема что в чем? Что у нас нет, мы технологически в плане вот даже гуманитарных каких-то и психологических инструментов, мы не можем этим людям объяснить, как устроен 21 век.
Более того, мы даже до сих пор не можем им объяснить, из-за чего рухнул Советский Союз. Почему рождаются просоветские настроения? Потому что ты приходишь и говоришь, ты получал в Советском Союзе сравнительно более-менее стабильную зарплату, но 91 год это не потому, что Украина пришла, это потому, что вся экономика Советского Союза оказалась абсолютно неконкурентоспособной, и она развалилась и рухнула по причине тотальной неконкурентоспособности советской экономики в новой реальности. И ты ее не можешь вернуть, потому что она уже 25 лет назад проиграла. Все, она кончилась. А он тебе говорит, нет, все равно хочу
колбасу. К тому же еще не стоит
забывать. И вот эти экономические цепочки, например, которые все равно связывают страны, да, почему там, допустим, Южмаш связан с российскими предприятиями и так далее, это все как бы, ну, это болезненное отделение, через которое мы должны пройти. Должны сознательно пройти. Единственное, что я, знаете, вот переживаю, что все-таки у нас такой страшный сосед. Я чувствую, что в Украине уже есть понимание, уже какое-никакое гражданское общество, вот эта тонкая прослойка, на которой держатся сейчас волонтеры, реформы и так далее, какой-то вот прогресс, да, он все-таки сформировался. Я не могу сказать, что это сильное гражданское общество, пока не могу. Не было таких сильных, серьезных побед. Я чувствую давление, я вижу там Виталика Шабунина и мечтаю о том, чтобы его клонировать и в каждое министерство запустить. Но я смотрю на Россию, думаю, вот смотрите, если они будут валиться в такое тотальное прошлое, в черную дыру, не потянут ли они нас за собой? Я очень этого боюсь, потому что, к сожалению...
С другой стороны, там проблема видится немножко иначе. Дело в том, что там-то и возможностей для того, чтобы проявить себя как гражданин, очень мало их нет. И очень много людей оказываются в за стенках. Да, после того, как выйдут хотя бы на какой-нибудь митинг. Вот докажи уже потом.
Я просто о чем... Я и согласен с тобой, Сережа, но мне вот очень кажется еще важное то, что Настя говорит, потому что, да, это история про то, что все лежали в одной палате и болели одинаково, да, и кто-то вроде пошел на поправку, он такой организм ослабленный, только-только оправляющийся от вируса и так далее. Но если у соседа по больничной койке начнется рецидив и довольно-таки сильный, то не получится ли так, что вот этот слабенького иммунитета не хватит для того, чтобы защитить украинские организм от рецидива просоветскости в российском государственном организме.
Да, я про интеллектуальную такой иммунитет, который не позволяет нам рассыпать страну окончательно, да?
Угу.
А диклексия, посмотри, пожалуйста, значение этого слова.
Диклексия?
Мне кажется, да, мне кажется.
Да, друзья, я единственный обладатель такого... Нет, я могу дислексия. Дислексия – это как избирательное нарушение способности к владению навыком чтения.
Мне кажется, это вот сейчас то, чем страдают россияне.
Вы знаете, есть еще у нас буквально 6 минут для того, чтобы обсудить ту тему, которую, наверное, на украинском материке обсуждали больше всего. Это Надежда Савченко.
Да, но и в Крыму тоже, несмотря на то, что в Симферополе, допустим, вообще запретили какие-либо массовые акции, кроме тех, которые проводит администрация, в Крыму вышли активисты того же Украинского культурного центра с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Это было в порядке одиночных пикетов, но, тем не менее, вот и в Крыму даже выразили поддержку.
Более того, мы связывались с организаторами, с ребятами из Украинского культурного центра в Крыму, которые, собственно, устраивали одиночные пикеты. Они говорили, что проезжающие водители им сигналили, милиция приехать не успела, поэтому... задуманное не осуществили, но когда мы спрашивали, зачем они это делали, они в первую очередь говорили, что для того, в Крыму эта же тема вообще практически не поднимается и не звучит. То есть такой заговор молчания в крымских медиа и в российских в отношении дела Надежды Савченко. Может быть, среди твоих знакомых или случаи, которые тебе известны. Вообще, Надежда Савченко, как эта тема резонирует в самой России или, например, в Крыму?
Как на нее реагируют? Слушай, мои родственники, образованнейшие люди, представители среднего класса, они все в один голос говорят, что Надежда Савченко, наводчица, летчица и так далее. Но, знаете, не надо пытаться понять душевно больного. Для меня сейчас гораздо интересный вопрос давления. Для меня сейчас гораздо актуальнее и интереснее вопрос, додавит ли мировое сообщество Путина, потому что ставки очень высоки. Они, 57 депутатов Европарламента предложили, составили список Савченко санкционный, который предлагает, чтобы возглавил Путин.
Тут есть одна особенность. Во-первых, Европарламент является консультативным органом Еврокомиссии. Его решение не обязательно для исполнения. Но тут главный вопрос другой. Мне кажется, знаете, что Кремль сыграл очень хорошую игру. Он увеличил медийный вес Надежды Савченко настолько, что если раньше шел разговор на том, что давайте обменяем там ГРУшников, например, на Надежду Савченко, это был бы равноценный обмен. То теперь Кремль, после того, как все мировое сообщество подняло медийный вес Надежды Савченко очень высоко, он может говорить, мы готовы обсудить ее судьбу, если вы, например, отмените часть персональных санкций. Не структурных санкций в отношении секторов экономики, например, часть персональных.
Пару дней назад говорила с Фейгином, а он как раз говорит о том, что сейчас идет торг об этом.
Но ведь это все не отменяет самой абсурдности.
Фейгин – это адвокат Марк Надежды. Фейгин,
да. Ведь это все не отменяет абсурдности того процесса, который происходит. Мне кажется, что здесь очень важно понимать четко, да, что ставят в вину Надежде Савченко, в том числе и нашим слушателям нужно понимать, потому что можно по разные оценки давать, но то, что зафиксировано, то зафиксировано. За что судят Надежду Савченко?
Да, ребята, буквально у нас...
Ее судят за то, что она якобы навела миномет на группу ВГТРК, погибли два журналиста.
Ну, языком есть... сухих фактов.
У нас есть полторы минуты, я попробую ложиться. Друзья, я напомню, что Надежда Савченко попала в российский плен в июле 2014 года. В июле 2014 года для российских медиа не существовало, по большому счету, никакой довольно-таки легитимной украинской власти. Это была хунта, а так называемые ЛНР и ДНР практически были государственными образованиями в риторике российских медиа. То есть Надежду Савченко когда-то задержали, официальные российские медиа подавали это как представительницу киевской хунты, которая воюет против государственных образований, которые практически признаны Кремлем. А сегодня, в 2016 году, Кремль уже не заикается о ДНР, ЛНР. Он говорит сам отдельный район Донецкой и Луганской области. То есть в сознании Кремля, что происходило в 2014 году? Официальная признанная украинская власть проводила военную операцию на подконтрольной именно ей территории, и Надежда Савченко, будущая официальной военнослужащей украинской армии, участвовала в какой-то спецоперации. Теперь возникает вопрос. Ребята, вы либо крестик, либо трусики. Либо вы говорите, что мы воюем с Украиной, мы признаем ДНР, ЛНР и прочее, вот эти квазигосударственные образования, и тогда считаем Надежду Савченко военной преступницей. Либо вы говорите о том, что мы торгуем с Киевом, мы считаем президента Порошенко нашим политическим партнером, официальный Киев нашими политическими как бы визави, и украинская армия – это украинская армия, а ДНР, ЛНР – это не существует, а это всего лишь отдельная район Донецкой и Луганской области, которые должны быть оставаться частью Украины, и тогда непонятно, за что вы судите Надежду Савченко. И это то самое двоемыслие в головах, которое, проявившись в 2014 году, сегодня из 2016 смотрится как абсолютное раздвоение сознания. И вы знаете, друзья, именно об этом раздвоении сознания на самом деле мы говорим и в нашей программе из дня в день, из недели в неделю, потому что без понимания того, в насколько разных реальностях мы живем, мы никогда не поймем, в какой момент вот два поезда начали идти в разные стороны.
Ну, а делать свои выводы, конечно же, лучше под крымский пармезан. Под крымский пармезан, который для вас сегодня провели Павел Казарин и Сергей Макрушин, при участии нашей очаровательной гости
Анастасии Рингис. Спасибо вам большое, друзья, берегите.